Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда в это время в эфире радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Как всегда, отец Макарий с нами сейчас находится на прямой телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Мария, здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, давайте начнем, и эту программу хочу начать с очень печальной темы, с новости, которая практически шокировала всю страну. Речь идет про трех сестер Кристину, Марию и Ангелину Хачатурян, которые убили своего отца. То есть они долгое время, по их признанию, подвергались его стороны насилию, и вот таким способом все это дело завершилось. Сейчас идет разбирательство, устанавливается степень вины каждой девушки, и вот сразу же после этой новости появилось у трех сестер очень много защитников, которые говорили и говорят, что, в общем, так ему и надо, сам напросился, и вообще девушек стоит отпустить и чуть ли не медаль им дать. В общем, многие девушек жалеют. Смотрите, с одной стороны у нас убийство получается, да, а с другой вот общественность на стороне убийц находится.
Не надо думать, что вот этот вот болезненный интерес к уголовным делам и тенденция публики поставить себя в положение судьи, тенденция к охлократии, о которой я говорил, не надо думать, что это, как бы сказать, наш национальный порог. Ни в коей мере, Это присуще, по-видимому, всему человечеству. Припоминаю, лет примерно 20 тому назад, в конце 90-х годов, где-то в Америке у нас рассматривалось уголовное дело по обвинению какого-то известного спортсмена, то ли футболиста, то ли баскетболиста, кумиры, так называемые кумиры публики. Вот такой один из этих кумиров, да, негр, обвинялся в том, что он зарезал свою жену белую. После длительного разбирательства в уголовном суде он был оправдан. Но после этого, значит, родственники погибшей или убитой вчинили тому же самому человеку гражданский иск, и тем самым этот, значит, спортсмен был признан банкротом. Рассказать вот о чем. Что в процессе этого дела или под конец было сделано такое интересное наблюдение. Подсчет был выполнен, что процесс за счет интереса журналистов, средств массовой информации, журнальных статей, газетных статей, рекламы в колоссальном количестве, которая шла по телевизионным каналам, еще там каких-то чисто экономических, хозяйственных операций, этот процесс привел к увеличению совокупного национального продукта всей страны, Соединенных Штатов. В одном штате это дело рассматривалось, но, конечно, во всех штатах там интерес был колоссальный. Интерес публики, вот это вот болезненное, гнусное такое стремление, как у стервятников на стерву, на обозранный труп, а вот это слететься и там начать копаться. В общей сумме на миллиард долларов они накопали себе.
Есть такая даже, знаете, поговорка: кому война, а кому и мать родна. Помните? Вот вы сейчас, да, заговорили про экономическую сторону вопроса, а я бы с вами все-таки хотела обсудить немного другие аспекты. Несомненно, да, кто-то заработает на этой истории.
Сюжет неприятный, скажем прямо. Приятного тут, естественно, ничего нет в совершенном преступлении. Но другая сторона неприятности или другой пункт осуждения. А мы, жители России, граждане России, легко провоцируемся на позицию охлократии. Охлократия значит власть толпы. Правосудие отправляется судом, судебной властью, происхождение которой всем понятно, я тут в подробности вдаваться не буду. Но очень легко подтолкнуть людей к позиционированию себя, как будто бы мы стали судьями. Как будто бы человек сидит перед экраном телевизора или перед радиоприемником там, или перед интернетом и играет, воображает себя судьей. Это очень плохо, это прямо подло, я прямо говорю об этом. Это разрушает социальную ткань, это разрушает правосознание, разрушает те ростки правосознания, которые есть в нашей, в нашем обществе, они пытаются расти, а некоторые силы, прямо говоря об этом, да, стесняться не буду, делают очень многое для того, чтобы эти ростки задушить, задавить, затоптать ногами. Но так или иначе, вопрос этот, случай этот будет рассмотрен законной судебной властью. После того, как судебная власть вынесет свой приговор, можно будет сказать, да, вот согласно вынесенному приговору, согласно обстоятельствам, скрытым в ходе судебного следствия, отраженных в приговоре, вот так-то и так-то, то-то и то-то произошло. С большей, достаточно большой степенью надежности. Хотя тоже не с очевидной, не с полной надежностью. Бывает, судебное дело апеллируется, подвергается кассации, пересмотру, всякое бывает. Публика может читать, может интересоваться, выносить какие-то комментарии по поводу в целом происходящего. Ну, например, если очередная сволочь кого-то задавила в пьяном виде, ну, публика может призвать наших законодателей ужесточить законодательство и применение, его применение в области вождения автомобиля в пьяном виде. Ну, вот это вполне естественная, так сказать, реакция публики. А вот совать свой нос в рассматриваемое следствием или судом уголовное дело, нельзя этого делать.
Так нос-то никто и не сует, как вы выразились. Публика, жители страны, они вот как раз, да, бурно эту новость обсуждают, в рассуждениях своих просто встают на сторону девушек. Вот о чем идет речь. И, кстати, еще прочитала я где-то в статье вот этому же делу посвященной, что, ну, журналисты же у нас любят проводить различные параллели. Так вот, у нас в стране были приняты поправки к закону о домашнем насилии. Вот как-то это все так звучало в СМИ, декриминализация домашнего насилия, если уж точную формулировку сказать. Так вот, выдвинул журналист суждение о том, что такая ситуация как раз и стала последствием этого закона. Ну, в том смысле, что начинается это все с малого, пощечин с каких-то, да, с каких-то легких таких хлопков, пинков, и вот потом все это до такого дорастает, перерастая вот в такие вот инциденты с убийствами. Вы-то, отец Макарий, с этим согласны?
Ну, я прекрасно понимаю, что Уголовный кодекс России должен совершенствоваться, должен модифицироваться, должен корректироваться, и, слава богу, корректируется нашими законодателями, ну, с той или иной степенью успеха. Декриминализация домашнего насилия. Приняли некую поправку к Уголовному кодексу, дабы случаи семейных конфликтов, когда, например, жена влепит пощечину мужу за его хамское поведение или, мало ли, найдется за что, а иногда, может быть, и не совсем за что, чтобы эти случаи не попадали под ту же квалификацию юридическую, как, скажем, случай хулиганства. То же самое событие произойдет между хулиганом и совершенно непричастным гражданином. Вот. Вообще, понятное дело, что интерес законодателя – это способствовать отправлению судопроизводства, способствовать справедливому и плодотворному применению норм уголовного права к практическим ситуациям. Сказав это и вспомнив, о чем мы сегодня с вами говорим, в мертвом теле, которое там обнаружилось в результате тех или иных событий, ну, не надо быть большим мудрецом, чтобы понять, что одно к другому отношение имеет ни малейшего.
Вот еще, кстати, в связи с этой историей припомнили журналисты и о том, что у нас совсем ведь недавно стало известно, что клирик Никола Угрешского монастыря иерей Дионисий Горовой убил свою жену, ударив ее ножом. Вот на портале «Правмир», кстати, известный ресурс, тоже вот к обсуждению этой новости подключились, вот про клирика монастыря. И вообще в том ключе, что в семье священников тоже есть насилие, и вот что делать-то с этим?
Вы говорите, в семьях священников тоже есть насилие. Священник, если обвинение справедливо, убил свою жену. Это убийство. Вот как убийство надо и говорить об этом деле, а не о том, что это проявление насилия. Потому что мы тем самым, еще раз повторяю сказанное, заменяя одно слово другим, устраняем для себя возможность понимания происходящего. Священник ли это, или полковник, или, не знаю, там, ученик 25 класса, совершенно неважно, кто это, закон один для всех, и каждый обвиняемый в том или ином событии, преступлении, правонарушении, будет рассмотрен судом в соответствии с обстоятельствами дела. Почему надо пытаться вытащить из дела обстоятельства, к нему не относящиеся, или наоборот, применить к делу обстоятельства не относящиеся? Ну что это священник? Ну плохо, что священник. Плохо, прямо скажем. Но если бы это был не священник, понимаю, еще раз повторяю, журналист, или телекомментатор, или даже адвокат, или прокурор, ну тоже было бы плохо. Но убитому от этого не легче, и виновному тоже от этого не легче будет, если вина его будет доказана.
Да, закон у нас есть, закон у нас один для всех, но вот хотелось бы спросить еще раз, как-то подчеркнуть, что церковь-то может противопоставить вот этой вот жестокости, убийствам, насилию?
Церковь ничего не противопоставляет насилию. Церковь противопоставляет преступлению, а не насилию. Потому что не всякое насилие составляет преступление. Есть насилие, которое представляет собой преступление, убийство и так далее. Есть насилие, которое представляет собой правонарушение. А есть насилие, которое представляет собой необходимый и полезный, и, можно сказать, достойный всяческой похвалы акт защиты нашего населения от действия других преступников, террористов. Ну, мало ли, преступлений происходит достаточно много, и насилие будет служить средством защиты. Об этом говорит апостол Павел в 13 главе послания к римлянам. Я вам всем желаю внимательно прочитать эту главу еще раз и понять, что насилие само по себе ни в коем случае не может служить какой-то красной тряпочкой для неразумного, дикого, безумного общественного быка, в которого, к сожалению, пытаются превратить наше общество те, кто им хочет управлять, так называемая четвертая власть.
Это, я так понимаю, вы про журналистику говорите. Ну, в свою защиту, да и защиту своей профессии, своих коллег могу только сказать, что журналисты, как и люди, бывают разные. Бывают профессионалы, бывают не очень профессиональные, но все-таки вот большинство из нас все-таки старается разбираться в темах, о которых пишут и о которых говорят, и не стоит, наверное, всех как-то под одну гребенку чесать, как говорится. Так вот, на этом мы давайте, пожалуй, завершим, наверное, обсуждение этой темы. Далее про падающий рубль предлагаю поговорить. На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных, и с нами на прямой телефонной связи отец Макарий Маркиш. Говорим мы про затянувшиеся пике российской валюты. Напомню, 8 августа стало известно о том, что Вашингтон вводит новые санкции против России из-за использования запрещенных видов вооружения. На фоне этих заявлений упал рубль, и акции крупнейших российских компаний тоже обвалили. 67 рублей отметку курс доллара превысил, и евро тоже уже 76,5 где-то примерно на этих отметках.
Законный вопрос. Грамотный человек, живущий с открытыми глазами, он интересуется всем, что происходит в этом мире. Ну что сказать, экономическая война идет. Не надо прятать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит. Экономические факторы во все времена, последние в особенности, были средством ведения войны и даже средством провоцировать войну. Кто, сказать, я надеюсь, помнит, или может не знает, не помнит, что нападение Японии на Соединенные Штаты в конце 1941 года было прямо спровоцировано блокадой, грубо говоря, экономической блокадой Японии, запретом Соединенных Штатов экспортировать туда нефть. И японское правительство, хороший он или плохой, наверное, плохой, раз оно было таким агрессивным, ну, грубо говоря, было принуждено к военным действиям. Ну и так далее. В наше время, как мы уже с вами замечали, и опять я тут ни при чем, грубо выражаясь, факт ядерного возмездия, гарантированного ядерного возмездия, удерживает игроков на внешнеполитической арене от прямых военных действий. Значит, они ограничиваются информационной войной, экономической войной. Российская Федерация, Россия, в отличие от Японии и других, может быть, стран, там, какого-нибудь несчастного Вьетнама, страна, богатая природными ресурсами, внутренними ресурсами, резервами, и, ну, честно говоря, материальные разные меры, которые против нас могут принять, ну, не разрешат вывозить, экспортировать газ там в Европу, ну, будут ее экспортировать в Китай или в Индию, ну, мы найдем эти средства экономического развития. Ну, значит, воздействие происходит на уровне биржевом, на уровне спекулятивном. Воздействие, косвенное воздействие на котировки ценных бумаг. Ну, у кого этих ценных бумаг может много, там полный чемодан, ну, пускай он там чешет себе репу. У большинства из нас этих ценных бумаг-то и нету. Ну, да, кое-что будет меняться. Меняется курс валюты российской. Если он растет, то у нас возникают привилегии, преимущества в приобретении товаров из-за рубежа. И недостаток, отсутствие преимущества, дефект в продаже своих товаров за рубеж. Они становятся за рубежом дороже. Как только уровень котировка российской валюты падает, значит, у нас падает способность приобретения всякого барахла за рубежом. И наоборот, возникает привилегия в экспорте наших товаров, они становятся дешевле, более конкурентоспособными. И так вот это дело идет, волна за волной, как обычно в любом биржевом процессе, в любом процессе торговли, будь то внутренней или международной. Ну, речь идет о международной торговле, об международной экономической деятельности.
То есть бояться здесь абсолютно нечего, и относиться к этому нужно спокойно, правильно?
Вот это словечко «бояться», или точнее не словечко, а тенденция человеческая читать новости, узнавать что-то такое и находить себе повод для страхов. Боязливых участь в огненном озере вместе с прелюбодеями, идолопоклонниками и всякого рода другими нехорошими фигурами, как о том пишет апостол, евангелист Иоанн Богослов в своем Откровении, глава 21, чтобы вам не собрать стих 8. Она стимулирует, боязливость – это порок. И как любой порок, он стимулируется. Боязливым нужен материал для своей боязливости. Не давайте хода этому пороку.
Так и будем делать, отец Макарий. Далее в программе мы поговорим про священника-блогера. На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии я, ведущая Мария Заостровных, и с нами на прямой телефонной связи, напомню, отец Макарий Маркиш, благовещенский священник Святослав Шевченко, подробно разобрал клип на песню Светланы Лободы «Суперстар» и пришел к выводу, что такое категорически нельзя показывать детям. До того, как священнослужитель обратил внимание на этот клип, у него стояла возрастная маркировка 0+. В общем, он это дело все посмотрел и нашел там очень много кадров разврата, попытку суицида и различные непристойные вещи, которые в кадре творятся. И далее вот цитата. «Я понимаю, что создатели этого клипа хотели соригинальничать, но у нас в нашей стране, в Российской Федерации, запрещена пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних», сказал священник, добавив, что нарушение закона налицо. Кстати, вот после его критики на клипе сразу же появилось возрастное ограничение 18+. плюс. Ну и еще скажу, что представители шоу-бизнеса тоже на это отреагировали. Например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что главная задача представителей церкви сделать так, чтобы те, кто приходят к ним, не смотрели подобные клипы. Возможно, у Лободы, Светлана Лобода, это вот певица как раз, возможно, у Лободы есть что-то вызывающее в ее ролике, но священник не может запретить тот или иной видеоклип, поскольку певица так видит свое творчество. Это цитата по Иосифу Пригожину. Так вот.
И я не очень, честно говоря, понял, при чем здесь священник-блогер. При чем здесь священник? Он что, он сказал? Что он сказал? Он сказал, один важное наблюдение сделал. Нарушение закона налицо. Если нарушение закона налицо, значит, дело не в священнике, а в следствии, в прокуратуре, в суде и в управлении Федеральной службы по исполнению наказаний. Вот, по возможности более жестком, конечно. Мы надеемся, да. Если действительно нарушение закона налицо. Если органы следствия обнаружат, что нет нарушения закона, ну, значит, выскочила эта ворона из селка, к сожалению. Вот вы говорите, появилось ограничение по возрасту 18+. Ну, простите меня, будьте серьезными людьми. Кого это, можно сказать, мешает? Кому мешает или кому помогает это ограничение? Все равно это окружающая среда наша, среда обитания, окружающий нас информационный фон. Но все равно он засорен. И дети, и взрослые, и кто угодно, все равно будут им питаться этой отравой, этим ядом и портить свою жизнь.
Отец Макарий, да, вы, конечно же, правы в том, что ограничения такие никого не остановят, и, наверное, да, стоит попросить, потребовать от наших чиновников, чтобы в этой области был наведен какой-то порядок, но я, опять же, хотела о другом немножко. Вот все-таки должен ли был священник вмешиваться в, ну, скажем так, в способы самовыражения современных артистов? Может быть, и не стоило брать ему на себя такую ответственность, смотреть все вот это вот, всю вот эту вот грязь, в нее погружаться.
Самовыражение. Что за самовыражение? Какое-то очень странное словечко. Как кто самовыражается? У нас недавно один артист. Он выражался, он взял свои половые органы и пришпилил их к камням на Красной площади. Вот. Ну, самовыразился, но кончилось дело тем, что ему пришлось ехать во Францию, потому что здесь в России как-то не очень было так уютно выражаться. А во Франции он сразу попал в сумасшедший дом. И прекрасно. И там ему и место. И желательно навсегда. Так вот, друзья мои, самовыражение – слово, опять-таки, обманчивое. Если он запер себя в квартире, да все, что хочешь, делай там со своими органами любыми. Или там гадости, которые там Лобода куда-то выставляет. Делай, ради бога, никто тебя не тронет. А вот зачем ты это выставляешь в общую среду информационного обмена? Зачем ты выплескиваешь свои ядовитые загрязняющие вещества, загрязняющие общую нашу среду, зачем ты их выплескиваешь? Вот за это ты должен нести наказание. Если удастся, обнаружить здесь нарушение действующих законов, это прекрасно, это будет общий урок для всех, и благодарим этого батюшку-священника, который обратил внимание на нарушение закона. Если же нарушений закона нет, значит, виноваты мы сами, значит, виноваты наши законодатели, мы, не проинструктировавшие их должным образом, потому что законодательство должно быть таким, чтобы жить нам стало легче, чтобы из этой грязи и дряни, которая мучает нас всех, особенно, естественно, молодое поколение, чтобы от нее можно было освободиться. Хочешь смотреть гадости, приобрети себе доступ к кабельному каналу и хоть задавись этой дрянью там себе. Ну, что делать, свободная страна, правильно. Но, простите меня, в общем доступе этого быть не должно.
Да, отец Макарий, спасибо вам огромное. Я на себя смелость возьму только добавить, что у нас действительно пока в этой области как-то не очень наведен порядок. И да, как уже было здесь сказано, что может быть и стоит попросить от наших чиновников какого-то порядка, каких-то более строгих законов. Но вот отец Святослав пока взял на себя такую ответственность, он посмотрел, он как-то обратился к общественности, и это было довольно удачно, то есть появилось ограничение, это все-таки 18+. К этим ограничениям, кстати, сейчас у нас стали прислушиваться, собственно, и слава богу, поэтому хоть кто-то хоть что-то делает, и это на самом деле здорово. Отцу Святославу еще раз спасибо за то, что не побоялся. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня программа «Точка зрения» завершена. Отец Макарий, спасибо вам большое. Напомню, известный писатель, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш был с нами на прямой телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире радиоканала «Воскресенье».